Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21.07 в Москве. У микрофона Аббас Джума. Сегодня «Идем на восток» с моим коллегой-экспертом по Турции Яшаром Неизбаевым. Яшар, привет.
Привет, Аббас.
Поговорим о Турции, но прежде чем начнем наш интереснейший разговор, я по традиции задам вопрос и тебе, и нашим многоуважаемым слушателям. Турция в глобальном смысле противник России или партнер? СМС-портал плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7373-948. И не забудьте подписаться на наш телеграм-канал «Радио говорит МСК». И YouTube-канал «Говорит Москва». Звоните, пишите, все мнения интересные, адекватные будем зачитывать в прямом эфире. Ну что, давай вот с этого начнем. Все-таки Турция, да, в глобальном смысле, это наш союзник, это наше окно туда, вот на ту сторону, в НАТО, скажем. Или это коварный соперник, который не бьет наотмашь, как это делают Соединенные Штаты Америки, Евросоюз, но от которого тоже не стоит ждать приятных сюрпризов, скорее неприятных.
Знаешь, мне вот нравится, вот сейчас в голову пришло такое определение, как динамический партнер, наверное, потому что нету такого четкого понимания в отношении Турции, что это страна, которая... Почему, например, очень часто, да, мы в России, я заметил, я люблю КВН, там смотрю иногда, и очень много шуток там про то, что Турция пытается время сидеть на двух стульях, и там на эту тему очень много шуток. И я как бы, ну, понимаю, да, почему это происходит. И вот как раз-таки Турция благодаря своей такой позиции, да, когда она не хочет четко определять, да, ту или иную сторону, потому что она понимает, что это не прагматично. Поэтому здесь можно вот использовать как раз-таки, да, вот этот термин «прагматизм» для Турции. Да, и, как мне кажется, все-таки в России это тоже очень хорошо понимают. Поэтому, ну, можно заметить, когда вот Турция делает какие-то заявления, да, вопреки, вот мы чувствуем, да, сейчас вот Турция там хочет БРИКС, или вот Турция дружит с нами, а потом вдруг Эрдоган выходит и такой... там, говорит какие-то заявления, да, касательно там Украины, Крыма и так далее, и все начинают, блин, а что произошло, нормально же общались.
Вчера же, да. Вчера все было хорошо.
И тут вот мы понимаем, что это вот такой вот, ну, как бы баланс Турции. Он как бы и Европе говорит, да, я не ухожу, но, смотрите, могу уйти. И вот можно сказать, что, с одной стороны, это вот игра вот в такую вот, да, как бы позицию, смотрите, на Западу я могу уйти на Восток. Но, с другой стороны, это четкое понимание того, что баланс – это единственная позиция Турции, которая ей даст реальное развитие, а не наоборот. И очень много было заявлений, вот когда мы хотим понять, да, все-таки, вот, вот как ты говоришь, там, да, партнеры или наоборот, это какой-то там продуманный, хитрый соперник, да. Мне кажется, все-таки прагматика – это самое правильное выражение. Да, хотя при этом есть очень много вопросов, да, где Турция и Россия, они вроде как где-то сотрудничают, где-то наоборот соперничают, но, как мне кажется, здесь большой плюс в том, что Турция всегда об этом открыто говорит. Вот я помню, знаешь, я тоже как журналист, который там представлял международное агентство турецкое здесь в России, был ее корреспондентом аккредитованном в МИДе, и я вот с тех пор, это 2007 года, я был на многих встречах мидовских, потом между президентами и так далее, и я все время слышал, как Турция как бы высказывала свои позиции, да, например, по поводу Сирии, она говорила прямо, вот да, мы общаемся с Россией, у нас хорошие отношения, но при этом у нас есть точки, которыми мы не согласны. То есть они прямо так говорят, мы не согласны. Да. И вот мне кажется, вот этот уровень отношений между странами пришел к тому, что они все время открыто, откровенно говорят. Да, мы вот сотрудничаем, у нас есть как бы общие, да, взгляды на вещи, но есть темы, где мы не можем договориться.
Ну, это право сильного, наверное, и самостоятельного заявить партнеру о том, что ну, с чем-то
да.
Да, мы не согласны.
И это как раз-таки, вот, мне кажется, такие вот попытки балансировать, да, жестко, при том, что ты страна западного блока, да, все-таки военного блока НАТО, да,
конечно.
И Турция считает себя, все равно она считает себя западной страной, ее считают западной страной. Она не присоединяется к санкциям, она присоединяется к каким-то санкциям, как и, можно сказать, многие государства, но если смотреть по факту, де-факто, мы видим, что там очень много лазеек и очень много возможностей, которые...
Ну, это понятно, и все-таки прагматизм прагматизму рознь. Вот для меня образец прагматизма — это Индия, которая не позволяет себе ни пророссийских заявлений, но никогда не заявляет того, что неприемлемо для России, в отличие от Турции, которая может себе позволить взять и сказать, что там Крым никогда не будет российским, он украинский и так далее. Более того, мы же знаем про Байрактары на Украине.
Угу.
Индия никогда не позволяла себе ничего подобного. Кстати, как и Пакистан, как и многие арабские страны, вот это реальное балансирование.
Да, но мне кажется, здесь нужно еще обратить внимание, я все-таки, конечно, больше как защитник здесь буду, да, звучать, но...
Ну да,
здесь,
поспорим,
Нужно обратить внимание, что ну, Индия же не страна Запада. У Индии нету какой-то, знаешь, вот причины показать западному миру, что она своя.
Ну почему? Индию многое связывает и с Соединенными Штатами Америки, и с этим западным блоком, с блоком НАТО. Да, Индия не член НАТО. В этом смысле она более независима, чем Турция.
Давай обрати внимание, когда Эрдоган говорит это. Есть несколько причин, когда он говорит. Первое, это, допустим, мероприятие в Крымской платформе.
Ну да.
Он там это говорит, и то он не едет, не участвует, не звонит. Он записывает заранее записанный вот этот видеосюжет и отправляет его. И там это показывает. И это звучит. Да, я тоже думаю о том, что, ну, если бы не сказал, ну, есть же определенный электорат в Турции, который от него ждет этого.
Ну, понятно, в общем, и овцы целые, и волки сыты.
То есть, да, и из-за того, что вот это очень яркие, конечно, вот эти, да, лавирования, они, может, поэтому они как раз-таки заставляют все время задаваться вопросом и говорить о двух стульях.
А то и о трех. А то и о четырех, то есть тут иной раз уже даже не о двух. Ты пишешь в своем телеграм-канале, кстати, дорогие друзья, подписывайтесь, «Повестка дня Турции», на мой взгляд, один из авторитетнейших телеграм-каналов о Турции на русском языке. Так вот, ты пишешь со ссылкой на TRT Хабер, Министерство образования Турции объявило о фундаментальных изменениях в учебной программе по истории. Термин «Средняя Азия», которые мы тут в России очень часто употребляем применительно к там, Таджикистану, Узбекистану и не только, будет заменен на Туркестан. И вот тут я не могу не вспомнить о пантюркистском проекте, который многих тревожит и в России, и, кстати, в Иране, о чем поговорим отдельно. Мне всегда защитники, в общем, Эрдогана и его адвокаты из его партии в Турции заявляли, что нет. Нет, это все глупости, ничего подобного нет, не пугайте своих.
То есть нет воинственного какой-то опасности,
нет,
да?
Нету вообще пантюркистского проекта, мы никого не хотим, в общем, там, окучить, завербовать в свой вот этот вот тюркский мир, так называемый.
Ну, если честно, очень странно, что они тебе так сказали,
потому что
я не думаю, что это какая-то для них утопия и невозможность, они не хотят, конечно,
этого хотят. Мне говорят прямым текстом, не пугайте свою аудиторию,
понятно, да.
Никакого воинственного там Туркестана, никакого пантюркистского проекта, который кому-то представлял бы угрозы, не существует.
Но при этом, говоря откровенно...
При этом, прости, каждый новый шаг Турции повествует об обратном.
Да.
Так вот, где правда, где ложь?
Ну, смотри, во-первых, говоря откровенно, да, мне кажется, любое объединение, даже которое начинается вот, да, вот с таких вот позитивных, да, шагов, как это же суть в чем там, интеграция, да, общая история, какая-то общая, там, не знаю, алфавит, вот, кстати, они же приняли даже общий алфавит страны тюркские государства, организации тюркских государств. И здесь, но, да, если мы смотрим на то, что они делают, да, это экономика, это культура, да, это там истоки, история и так далее. То есть какая-то общая такая интеграция. Но, конечно, здесь, безусловно, есть огромное желание Турции иметь какое-то влияние. Да? А почему бы не хотеть его? Это было бы ненормально. Единственное, насколько это влияние может быть, да, вот с позиции типа «я старший брат». Мне кажется, это, вот, это проблематично, потому что любая страна, да, как Казахстан, да, например, Кыргызстан, и Узбекистан, и Туркменистан, они все-таки, да, они хотят и общаются на равных, им не нужен старший брат, и это главное, ключевой момент, да, и другая сторона еще этого, вот как бы, вот когда мы говорим о пантюркизме, вообще в целом, да, я вот очень быстро, коротко, да, как это на 30 секунд расскажу, есть у Турции такая позиция, да, она пытается нести, использовать, вернее, возможности для своего вот такого мягкой силы влияния. Когда она общается с арабами, что она говорит? Я думаю, ты тоже знаешь. Она говорит, мы мусульмане, да?
Конечно.
Когда она общается с Балканами, что она говорит? У нас есть общее прошлое, какое османское, и они общаются, ну, именно позитивную годы вот этого совместного проживания.
Забывая о негативе. Кстати, как и с ливийцами.
И вот про Ливию тоже, да, например, когда вот Ливия начинается, тоже говорят, у нас общая история, мы там были, мы должны там быть, мы должны помочь, это наши братья и так далее, и так далее. То есть, и здесь, то есть я к чему? Исламский мир, мы мусульмане, тюркский мир, мы тюрки, Балканы, мы османцы. Потом есть еще Северная Африка. Африка, мы никогда вас не колонизировали. Понимаешь? И вот это все, оно используется. Почему бы не использовать, если ты хочешь быть такой региональной державой, о которой, вернее, они хотят быть мировой державой, и они, кстати, себя так и называют. Министр иностранных дел, например, он говорил, что бывший, не нынешний, он говорил, что мы мировая держава, потому что 80% проблем, которые наблюдаются в мире, они вокруг нас. И мы во всех играем какую-то определенную роль. И вот Турция, она как бы использует это все. Но если мы говорим вот именно о пантюркизме, просто здесь нужно еще один важный момент. Если мы говорим о Турции, и я рассказываю тебе о Турции, то я хочу сказать, что для Турции пантюркизм или тюркизм, он не является чем-то негативным.
Да мы ж не говорим про Турцию. Что, поэтому... я тебе задал прямой вопрос, насколько это должно тревожить нас, иранцев?
Да, вот тревожить, по-моему, в меру должно всегда. То есть скептически относиться можно и нужно.
То, что проводимая Турцией политика не является угрозой или чем-то предосудительным для Турции, это понятно. Но, например, в Иране проживает там, по некоторым данным, до 35 миллионов из 80 азербайджанцев.
Да.
Это больше 40% населения страны. И мы знаем, что, понятное дело, не все, не большинство, и даже немного, но все равно сепаратистов там хватает.
Могут быть. То есть их можно очень легко спровоцировать.
Конечно.
Кого-то, да?
А спровоцировать на основе чего? На основе вот этих вот пантюркистских,
да, в том числе. Да, потому что на основе ислама это невозможно.
Невозможно.
Потому что у них, они шииты, турки сунниты, и у них были разногласия.
Да и в любом
время.
Случае, национализм и ислам, по идее, вещи несовместимые. В Турции их пытаются совместить. Дальше. Говоря о Средней Азии, которую, да, сейчас Туркестаном решили в Турции называть, так это что же угроза для конкретных отдельных государств? То есть я уже не таджик, я не узбек, а я что? Я часть тюркского мира. То есть это вот размывание некое. И потом уже под это можно подложить какую-то мину для, в том числе и национальных интересов того же Таджикистана, того же Узбекистана,
ну, Таджикистана,
Туркменистана,
здесь нет, кстати,
и, так,
да?
и так далее.
Потому что таджики — это не тюрки, они...
Ну, они персы, да.
Они персы.
Ну, они тоже входят в...
Ну, как в зону интересов,
да. Зону интересов,
да,
конечно.
Ну, смотри, вот если больше. Мы рассуждаем, вот почему Туркестан, да, то турки, конечно, это они называют Туркестаном. Да? Называют ли Среднюю Азию Туркестаном? Нет, правильно? Не знаю, вот как казахи к этому отнеслись, например, к ним, им это положительно или негативно, как это узбеки, турки, я не знаю, как вот в Средней Азии в целом отнеслись к этому, но это же их, как бы, турецкая книга, турецкая...
Я тебе отвечу, кто-то отнесся очень позитивно, националисты, пантюркисты, вот.
Ну да.
А кто-то очень негативно, видя в этом угрозу национальной безопасности. Я тебе даже скажу больше, и в России тоже, я считаю, что надо напрячься, почему? Потому что у нас-то тюрок тоже много, и к татарам клини подбивают, и, значит, Башкирия, и в общем и целом ничем хорошим, я считаю, это не закончится. Любые националистические вот эти проекты до добра не доводят. Мы сейчас боремся с украинским национализмом, понимаешь? А по сути дела вот это все с приставкой «пан» ничем хорошим для нашей страны не закончится. Многонационально и многоконфессионально. В этом я глубоко убежден.
Знаешь, с одной стороны, еще есть такой момент, да, когда мы говорим, например, вот о Татарстане, да, например, мы можем еще мыслить о том, что все-таки Татарстан — это тоже одна из все-таки влиятельных, сильных, экономически вообще развитых да, да. республик, да. Российской Федерации, которая, да, при согласовании, безусловно, да, с центром, может тоже играть определенную роль, не просто так, а влиять на происходящие там процессы. Вот как это, например, в этой организации, исламская организация, исламское сотрудничество, исламская организация сотрудничества.
Да, да,
например,
да.
Россия там член, да?
Да.
Правильно?
Да.
Вот точно так же. И она же не говорит, мы христианская страна, мы ортодоксальная страна, это нам не нужно. Нет, зато да, ты имеешь право и влияние.
Ну вот когда на подобных мероприятиях выдают грамоты, а там, значит, Татарстан, а не Россия, а не флаг России, вот это меня лично напрягает. Как патриота России, как человека, который, в общем-то, на информационном поле боя воюет за суверенитет Российской Федерации. И за, в общем, то, чтобы никакие там пантюркистские проекты и прочие,
не
вбивали клин, конечно. В это единство многонациональное.
В этом и суть, конечно, потому что, допустим, смотри, если, да, вот это объединение, да, оно будет играть какое-то влияние, которое будет разобщать, как ты правильно сказал, в России, то, конечно, это мы, я, например, тоже, мне, например, это не абсолютно не симпатично.
Давай примем звоночек. Давай. Так, пожалуйста, вы в прямом эфире, задайте вопрос или прокомментируйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Во-первых, огромное спасибо за такую интересную передачу. Я безмерно благодарен главному редактору, то, что он нашел в себе дипломатические усилия, чтобы пригласить вас, уважаемый Аббас,
вести спасибо.
Такую прекрасную программу.
Спасибо.
Это первое. Теперь скажите, пожалуйста, вот вопрос к вашему уважаемому гостю. Всегда ли Турция была такой многовекторной, какой она является, ну, по крайней мере, как мы знаем сейчас? Или, вот опираясь на Сулеймана Великолепного, Турция была великая страна, и плевать она хотела на все какие-то другие вектора. И заключение, знаете, вот эти по поводу того, что хотят назвать Туркестан, Россию тоже хотят назвать Московией. Ну, возьмите, да и наплюйте на то, что кто-то что-то хочет. Что этот бред как-то воспринимать? Конечно, ему надо ставить жесткие барьеры, но мне кажется, что вот так было бы лучше. Вот жесткий барьер и плевать на то, что они там хотят.
Спасибо.
Спасибо большое.
Да. Ну, я не очень согласен с последней частью комментария нашего слушателя.
Что не обращать внимания.
Что не обращать внимания, потому что Турция...
Нет, мы должны это изучать.
Конечно. Турция
оценивать.
Серьезная держава с региональными и даже мировыми амбициями. И вот эта поправка, казалось бы, да, внутричок, их
да,
дело,
но это очень серьезный шаг,
это серьезный
потому что
шаг.
Это продолжение очень
именно.
Такой работы, да, там же есть по поводу
именно.
Карт работы,
конечно.
Алфавита. То есть на самом деле
есть
за
это
этим
декларация...
это нельзя игнорировать, это нужно изучать,
да.
оценивать и потом да. уже делать какие-то шаги, да, в отношении
этого. То есть, Ишар, правильно я понимаю, это же декларация о намерении.
Ну, конечно.
И за этим последует
действие.
То
есть, представь себе, а поколение будет расти вот с пониманием, что это Туркестан, да, то есть у них уже нету понимания... то, которое было определено кем, да, кто определял вот эти названия. Вот есть еще очень интересный момент. Как называется Ближний Восток, например, по-турецки, да? Средний Восток называется. Почему? Потому что, насколько я понимаю, по-английски он тоже так называется. Это не турецкое определение.
Да, Middle East.
Да, а в России, например, он по-другому называется. Ближний. Потому что мы сами определили, какой это Восток. А вот для турок это было вот такая западная, получается, какое-то, да, понимание вещей. И вот теперь оно решило как-то переименовать, потому что были жесткие, там, не знаю, тюркисты, которые хотели, чтобы это было Туркестан. То есть я увидел много публикаций, которые, там, Средняя Азия — это неправильное название, это вообще нельзя так называть, и так далее, и так далее.
Угу.
Вот, поэтому мы должны изучать. Да, я вообще сторонник, да, при всем при том, что я вот в нынешней организации тюркских государств не вижу угрозы, да, но при этом я не считаю, что это нужно, не нужно относиться к этому скептически. Нужно в меру и всегда, как бы, знаешь, вот быть готовым просто, да, что это происходит. Потому что мы понимаем, ты правильно сказал, да, про тюркские государства, тюркоязычные, вот, в России говорят, государства, да, Башкирия, Татарстан, да, которые говорят, и если они вот там будут какие-то люди, которые будут все время это приводить в пример, будут вот как бы поджигать, да, изнутри, это же проблема, да, и здесь, кстати, очень показательный был, знаешь, какой момент? Вот помнишь, когда был Казахстан, да, по-моему, это был 20-й год,
да.
когда случились там события, и
да, да, да.
Россия отправила туда силу ОДГБ, и очень сильно в Турции были в шоке, потому что как так, почему не тюркская, там, не турецкая армия, не какое-то тюркское объединение поехало помогать, А Турция ведь, она даже позицию в первое время, несколько дней, она даже не могла определиться, что происходит и как к этому относиться, да, в отличие от России, которая сразу получается. Да,
там... Но это легко объяснимо, у России и у ДКБ есть механизмы на такие случаи.
Да.
А тут есть просто некий вот тюркский мир, да, который оформлен пока как? Виртуально. На картах, в историях, ну,
да,
в легендах.
И нету подобного. И пока еще. Вот я что хочу сказать.
Институтов,
да,
и механизмов.
Нету. И, конечно, как только ты будешь, да, становиться все сильнее и сильнее, аппетиты будут расти. Как мне кажется, вот главная тема это вот это. И поэтому, мне кажется, вот как раз-таки Россия, да, не может себе позволить быть хотя бы там, да, на толику слабой. Она всегда должна быть сильной, она должна быть всегда привлекательной и иметь очень хорошие отношения с как раз-таки вот этими соседними странами из Средней Азии.
100% примем еще один звоночек. Да, внимательно слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Уважаемые ведущие, конечно, это исламский мир очень сложный, но, извините, с момента основания мусульманство пророком Мухаммедом в 620 году. Ведь, по-моему, мусульмане не были такими кровожадными и жестокими. А вот с момента основания князем Османом Османской империи, вы знаете, кто это такой, как он собирал тюркские народы, у них очень пошла агрессивная политика. Не связано ли это с этим, как бы разделить веру исламскую на как христианство и католицизм применительно? И что именно англичане вели вот эту войну, борьбу, чтобы отделить вот этих кровожадных османов и направить на против христиан. Вы поймите, все войны Османской империи были против христиан. Понимаете?
Понял. Вот... Сейчас, спасибо большое. Ты согласен с этим утверждением или нет?
Я согласен с тем, что это экспансия была, да, но в то время, мне кажется, вообще суть многих государств была такая, что вот завоевание, это была такая главная, не знаю, суть вообще любой империи, которая вот считала, ну вот я просто завоевываю, да, там не нужно было объяснять, находить причин, а то, что это против Османской империи, именно против христиан,
да.
Я думаю, религия нет, она не причина была там уничтожения именно по религиозным соображениям, потому что, ну,
в составе Османской империи были страны, в которых огромное количество христиан.
Визири были христианами.
Да, проживали в абсолютном комфорте, богатстве, не чувствуя никаких притеснений. Многие, в общем, османские султаны делали на этом особый акцент. И, кстати, та же самая Айя София, она же подчеркнуто, да, в общем, оставлялась в покое, и, в общем, икона никак не замазывалась, не заштриховывалась.
Именно замазывалась, но не портилась.
Не портилась, да.
То есть ее не разрушали.
Не разрушали, то есть ее оставили в знак уважения, да, к той же армянской общине, да, там, ассирийской общине и так далее. Христиан было очень много, и, кстати, это вообще были очень богатые люди в Османской империи.
Богатые, влиятельные, визири были тоже в Османской империи очень много.
Но хищную суть Османской империи, конечно, никто не отменяет. Это очень воинственная империя, захватническая империя и действительно жестокая. О жестокости там того же султана Селима, да, в отношении, например, моих предков, да, ходят легенды. И про посажение на кол, и про много чего еще.
В литературе еще тоже, да, есть вот 19 века классиков российских тоже очень много можно прочитать. По-моему, 100%. У Тургенева очень много, Достоевского, Толстого тоже должно быть об этом.
Не надо это списывать на особенности времени. Тут и особенность империи, которая строилась на силе, на страхе, в общем, вот показательно, что называется.
Здесь я все-таки наоборот считаю, что все-таки это были такие времена, да, и такое отношение к вещам, вообще к показать силу, да, и там, конечно, не церемонились, но потом, когда это все выходит, да, как это все происходило, конечно, здесь ничего такого, ну, радужного не получается, потому что это все действительно было, ну, не через... Но здесь, знаешь, самое интересное, что в Турции же, когда вы учите, я же учился в Турции, да, и вы читаете историю, они говорят в основном по-другому. Они говорят, что они добром шли.
Об этом чуть подробнее после небольшой рекламы.
О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
Продолжаем идти на восток с Яшаром Неизбаевым, журналистом, экспертом по Турции. Напомню, номер смс-портала +7 925 88 88 948. И телеграм для сообщений говорит МСК Бот. В начале программы я задал вопрос: как вы считаете, Турция наш союзник или все-таки наш противник? Сейчас зачитаю некоторые комментарии. Ошибкой было строить там атомную станцию. С Турцией всегда надо быть на стреме. В глобальном смысле противник, пишет Наталья Медведева, ситуативно и пока Россия сильна, партнер. Но Крым и Черное море всегда будут камнем преткновения. Другой пользователь пишет: противник всегда. Однозначно противник, считает Анна. Ну и так далее. То есть мои подписчики настроены достаточно негативно к Турции, к ее роли. Мы закончили на том, что турки показывали силу. Это как неотъемлемая часть и культуры, и истории Турции.
Знаешь, у тебя в отбивке очень правильно сказано. Да. У тебя там говорится о том, что какие там намерения и внутренние... То есть как они видят некоторые вещи. Вот ты хочешь понять именно это. И когда, если ты хочешь понять это, я тебе хочу сказать, что вот в Турции, когда они изучают историю, когда они говорят про Османскую империю, когда Эрдоган говорит про Османскую империю, он всегда напоминает об этом, да. И, конечно же, он не имеет в виду про там щит и меч, да. Он говорит про то, что жили в дружбе, находили общий язык, процветали, развивались, и поэтому мы и смогли просуществовать 600 лет.
Да.
А потом, ну, враги вот так спровоцировали, что мы, в общем, разошлись пути, и Османская империя распалась. Вот так. То есть, в целом, у турок вот, ну, такое отношение к своей истории, к своим, к тем событиям, да, и, конечно, очень многие вещи, которые здесь, в России, известны как, там, жестокие и, там, какие-то... инциденты, происшествия, события, они, конечно, в Турции... Ну, это потому что национальная гордость не позволяет говорить о тех вещах, которые могут тебя показать жестоким, потому что людей надо воспитывать как раз-таки не жестокими,
Это нормально. Вот пишет Пол Атрейдес, такой вот ник у моего читателя: «Турция домногостульничает. Останется ни с чем в итоге. Абсолютно беспринципная политика османов уже отворачивает от них всех». Ну, ты знаешь, я тебе так скажу, всех не всех, но многих. И ведь Сирия была союзником, и Башар Асад был другом, и семьями дружили.
Но здесь же как раз-таки не многостульность какая-то, а как раз-таки позиция Эрдогана, которую
сейчас опять давайте дружить?
Ну, получается.
Ну, значит, одного стульчика
на
другой?
Ну, знаешь, Турция это тоже очень сильно критикует, почему он вчера был там убийцей и так далее, а сегодня его называют... Вначале он был братом.
Братом, да.
Потом убийцей,
так.
А теперь не удивляйтесь, если он опять станет братом. В Турции тоже оппозиция очень сильно это критикует.
Вот я бы хотел про это поговорить.
Но есть реал-политик, да, конечно, поговорим, потому что это важная тема.
Да, вот этот реал-политик, с чем
связан?
Но
это не многостульность же, понимаешь? Это не так. Вот многостульность, которую вот я еще могу понять логику, когда говорят, почему Турция вот как бы и с нами... И с Западом, да, ну, потому что, во-первых, она страна Запада, а здесь она не хочет терять отношения с Россией, потому что, понимаешь, это во вред ей.
Это, нет, это политика многостульности, скажем так.
Или баланса, я бы назвал это.
И, ну, слушай, давай так.
Вот про Сирию другое, давай про Сирию.
А я про Сирию,
Да, про Сирию другое.
Когда ты одной рукой управляешь террористами в Идлибе, а это террористы, и зона деэскалации, я напомню так для наших радиослушателей, кто не знает, что это такое. Мы договорились в рамках вот этого тройного, да, диалога Россия, Иран, Турция разделить Сирию на зоны деэскалации и вот так вот позоново ее освободить от террора.
Ну, я не знаю, Турция хотела вот этого, но, да, позоново получилось так, что эта зона сократилась.
Получилось так, что Россия и Иран, которые были гарантами своих зон деэскалации, со своими задачами справились, а Турция, значит, обещая там деэскалировать ситуацию, разоружить боевиков и так далее, не справилась или не захотела справиться?
Мне кажется, здесь не справилась. Мне кажется, она просто на эту тему как-то со своей колокольни по-другому смотрела. Потому что если бы хотела, мне кажется, конечно, справилась бы. Вот. Но какой ценой? Потому что Турция понимает, что у нее там куча беженцев, и эти беженцы, ну, по крайней мере, смотри, вот это внутренний конфликт, да, или не знаю, как вот ты называешь, но гражданская война, может назвать просто это и террористы там напали и так далее, но 5 миллионов человек, да, они живут сейчас в Турции, и какое-то количество еще миллионов живет в других странах, и Турция понимает, что если она еще в Идлибе начнет вот делать то, что от нее хотят, то еще, а там же в Идлибе тоже 3-4 миллиона, да?
Нет, подожди, давай по порядку. В Идлибе Турция должна делать не то, что от нее хотят.
Но она должна была от Нусры избавиться.
Конечно, а то, на что она подписалась, ведя диалог с Россией и с Ираном, расписавшись в том, что Турция тоже один из гарантов, значит, деэскалации ситуации в Сирии. И тоже борец с террором. Но по факту вот это многоступно.
Но для Турции, я тебе скажу, каждый раз, когда Турция говорила террор, она не имела в виду...
Ну, это понятно.
Она всегда имела в виду курдов.
Понятно.
Для нее главная проблема были курды. То есть она говорила...
Это ясно. Это я. Люди, которые там, простите за подробности, пожирали плоть сирийских
военных. Ты это лучше знаешь. Но
да,
очень, знаешь, было странно, когда я смотрел вот эти заявления. Вроде трое выходят, говорят, терроризм, но каждый имеет свой терроризм, в своей голове.
Да. И в этом смысле, с одной стороны, Турция поддерживает тех, кто, ну давай так, чтобы прийти к общему знаменателю, в Дамаске считается террористом,
да.
А с другой стороны, Турция на официальном уровне, на уровне президента страны, начинает намекать на то, что а вот можно, в принципе, и наладить диалог, и пора бы нам уже возвращать добрые отношения.
Да, и ждет, кстати, шаг от Сирии, да, прям так и говорит.
А сама-то она готова сделать шаг, которого от него,
кстати,
ждут?
Ну, кстати, это очень большой вопрос, потому что я тоже не могу понять, да, Турция, с одной стороны, хочет, да, но у Сирии тоже есть свои условия, да?
Конечно.
Дамаск говорит, тогда выйдите,
да,
разоружите.
Так точно.
Но Турция, мы все понимаем, что это, ну, как-то маловероятно, ну, чтобы вот взять и выйти, да, как она это сделает. А Турция говорит, нет, давай мы не будем выходить, мы там создадим условия, вернем всех, вот, которые у нас живут. Это тоже нереально, потому что из них 80% и не собираются возвращаться.
Ну, понятное дело, они,
вот
они
такая...
нашли себя в Турции, они там зарабатывают деньги, они, давай говорить откровенно, настроены против сирийской власти, большинство из тех, кто сейчас присутствует в Турции,
да,
сирийцев, они против сирийской власти и боятся, что в Сирии их там,
конечно,
арестуют, посадят,
да,
и так далее.
Да.
А при этом все это лежит таким экономическим, финансовым бременем на турецкой экономике. Согласен?
Конечно.
Ну, так это же сама Турция спровоцировала.
А знаешь, вот это как раз-таки, да, спровоцировала с руки, с подачи чьей, да? Потому что они с Западом договорились о том, что вот они свергнут Асада.
Так. Поделили Турцию. Шкуру неубитого медведя.
Да, поделили шкуру, правильно ты говоришь, неубитого медведя.
Ну, в данном случае льва, потому что Асад переводится как лев. Да.
Вот.
Поделили шкуру неубитого льва.
Знаешь, что Асад, они, может, они как раз поэтому Асадом его не стали. Это вообще очень интересная вещь.
Ага.
В Турции Асада переименовали. И
да
вот все вот эти 11 лет, они его назвали не Асадом, а Эсадом, чтобы это не был лев.
Чтобы не было
специально
льва. Отлично.
Да, то есть вот до такой степени, то есть ты...
Понимаешь, если льва назвать зайцем, он от того львом быть не перестанет.
Но насколько вот, понимаешь, вот этот нюанс очень, мне кажется, интересен.
Очень
интересный. Что до такой степени они переименовали его, то есть они всегда писали так, а потом взяли, стали, вот все с этого дня мы называем его по-другому, это с 2011 года.
Но а вернемся. Сейчас, кстати, а сейчас?
А сейчас, кстати, очень часто как раз-таки, когда критикуют власти, оппозиция, они говорят, о, был Эсад, стал опять Асад и так далее. Вот,
даже
вот
так, такое. Интересно.
Вот, да. И что, здесь же Турция тоже, она, мне кажется, там уже очень хорошо поняли, что вот это была, это вообще вся эта авантюра была большой ошибкой. Да, потому что мы сейчас видим результаты и для Европы в большей степени, которые, и для Турции самой, но с другой стороны, Турция дала возможность шантажировать Европу, да, и решать какие-то свои задачи. Это тоже есть. То есть здесь и плюсы, есть и минусы, но сейчас это до такой степени, да, накалилось, что в Турции есть очень огромное недовольство, и поэтому Эрдоган хочет решить этот вопрос. То есть он хочет уже делать что-то, чтобы, ну, или хотя бы видимость в том числе, да, что мы делаем, мы стараемся, мы хотим их вернуть, да, чтобы гражданам своим показать, да, вы недовольны большим количеством беженцев, но мы как бы работаем над этим, и работает серьезно, кстати, с подачи России, да, когда Россия напомнила про Аданские соглашения, каким образом? То есть Турция и Сирия совместно борются с террористическими организациями, и потому что для Турции же здесь два ключевых момента. Первое – сирийские беженцы, а второе – это курдские группировки, которые запрещены в Турции и которые являются, ну, ветвью вот этой рабочей партии Курдистана.
Но
которая...
не запрещены в России при этом, давай напомним.
Да, в России они не считаются террористическими, а в Турции они считаются террористическими.
Да.
И поэтому Турция хочет, как бы, она понимает, что она сама, оказывается, с ними, ну, не получается у нее справиться, тем более Америка поддерживает их. И она хочет теперь, чтобы Асад воевал с курдами, или как-то вот решить этот вопрос, чтобы он, Турция понимала, что она в безопасности, что не будет создано никакого государства, да, какого-то кантона курдского, какого-то объединения, какого-то такого отдельного, да, автономии.
Ну да, да.
И вот поэтому здесь как бы единственная формула оказалась, это вот эти Аданские соглашения.
Слушай, ну, по поводу сирийских курдов, их стремление создать Рожаву, создать сирийский Курдистан, тут все понятно, опасения Турции, турецкого руководства мне понятны, ясны, очевидны, но вот что касается внутрикурдского фактора, я слышал такое мнение, дескать, Эрдогану все это выгодно. Равно как Израилю выгоден Хамас. Иметь постоянную угрозу, иметь постоянный жупел такой, которым можно напугать собственное население для непрекращающейся борьбы, и чтобы под это, под этим делом расчищать оппозиционную поляну и так далее, как было после путча, в частности, да, это беспроигрышный вариант. Это гораздо легче, чем укреплять экономику страны и так далее. Ты согласен с этой
точкой зрения? Ну, в трудные моменты, да, когда, ну, так называется, так часто же, да, в наше современное время, мне кажется, уже никто это уже и не считает, что это какие-то, там, не знаю, доводы или теории, потому что действительно так делается, да. Как только возникают какие-то проблемы в экономике, можно там обратиться к внешнему врагу.
Да.
Потому что очень часто бывает, что, ну, Турция действительно проводила операции внешние вот эти на территории Сирии, но при этом бывает так, что Турция говорит, вот-вот.
Но проблемы она при этом не решала никаких.
Потому что, да, это не получается так решить. То есть, ну, она говорит, вот-вот, я войду, а потом смотришь, там продвижение такое очень минимальное, где-то оно было очень важным для Турции, ключевым, особенно первое, да, щит Евфрата, она действительно помешала курдам объединить все свои кантоны и создать одно государство, потом они из Африна тоже, и сейчас остается только что-то за Евфрате, да. И вот эти были, ну, можно сказать, со стороны Турции, они были такими положительными военными операциями, а вот остальное, оно уже было, да, вот как-то вот, то есть пугают, но ничего почему-то не делается, и турки как бы, ну, задаются вопросом, вот да. Когда, типа, если вот об этом говорили, почему так, потом вдруг все рассеивается, как будто и не было.
Да, год за годом проходит, а курдский фактор как был актуальным в Турции, так
если мы говорим о внутреннем курдском вопросе, то это вообще отдельная
это тема. Вообще отдельная, я поэтому и разграничил, да, сирийских курдов.
Конечно,
и внутрикурдский вопрос, который, ну, по моему мнению, я согласен с экспертами, которые так утверждают. В общем, этот фактор выгоден Турции в лице Эрдогана, потому что его можно доставать, в общем, из кармана пиджака каждый раз, когда народ задается вопросом, а почему, в общем-то, такие, ну, проблемы
Турции,
с лирой.
Ну, кстати, это не единственная тема. Есть еще Эгейское море, есть Греция.
Есть еще Гюлен, который в Пенсильвании там где-то. Да. Это все понятно. Хорошо, тогда еще одна тема, которая меня очень волнует, это палестинский вопрос. Угу. Давай отдадим должное господину Эрдогану. Он, ну, если не считать Иран, в регионе громче всех критикует Израиль.
Он критикует громко, его слышно, так скажем, лучше.
Да,
может
да.
быть, и другие страны. Я не знаю, может, арабские и другие государства тоже что-то говорят, я просто не слежу.
Но не так громко.
Да, но, говоря, да. Но когда говорит Эрдоган, это, мне кажется, это, в первую очередь, знаете почему? Потому что, во-первых, это сейчас уже, конечно, об этом можно, ну, как бы не задумываться туркам и израильтянам, но вначале их все время триггерило каждое заявление там, подобное, да, в поддержку. А потом, но есть же еще западные партнеры Турции. И каждый раз, когда Эрдоган что-то говорит очень резкое про Израиль, на Западе тоже как бы там откликаются и начинают, вот, например, даже вот те истребители, которые Турция хочет приобрести у Германии, говорят, что одна из причин, почему Германия отказывает, это вот эти резкие заявления Эрдогана в адрес Израиля. То есть заявления только, да? Да, ты правильно говоришь, что заявление громче всех, но мы здесь, но нету каких-то действий, да?
Конечно.
Единственное, можно назвать, все-таки действия есть, это экономическое эмбарго, что Турция перестала торговать, хотя есть, конечно, какие-то там люди, которые занимаются там исследованием, говорят, нет, вот торговля какая-то продолжается, но серьезная торговля, она все-таки приостановилась. Может быть, кто-то говорит, что через третьи страны, возможно, да, и там есть еще другое, когда нефть и газ каким-то образом, да, доставляется, нефть, по-моему, но это не турецкая нефть. Но, в общем, эта тема всегда на слуху.
А вот, кстати, ты как считаешь, адекватно обвинять Турцию в том, что азербайджанская нефть идет в Израиль?
Вот я считаю, что вот здесь, мне кажется, это неадекватно. Потому что это все-таки, во-первых, это торговля между Израилем и Азербайджаном, да, и есть какие-то обязательства, которые были взяты на себя, да, и ты не можешь просто взять, и, ну, как бы Турция, мне кажется, здесь она как гарант вот этого посредника, она не может даже вмешаться, мне кажется.
Ну, то есть ты считаешь все-таки это перегиб? Обвинять старшего брата в грехах младшего, скажем так.
Нет, смотри, если то, что Азербайджан дружит с Израилем, у них все очень хорошо и было хорошо, а мне кажется, они очень, у них в целом даже вот во время Карабахской войны тоже очень поддерживало Израиль. Так что конечно, здесь, да. Как можно вообще, ну как бы, я не могу здесь оценивать или судить, да, Азербайджан, это их дело между Израилем.
Ну, да, в принципе, да, Азербайджан это суверенное государство, как бы и что бы их ни связывало с Турцией. Действительно, наверное, они сами принимают решение, кому отправлять нефть, а кому не отправлять, кого поддерживать. Ну,
безусловно,
а
я не думаю, что здесь Турция вообще играет какую-то роль. Я не думаю даже, что Турция попытается даже советовать. Ну, давайте по неделю, потому что
это там их газа. Личное дело. Давай еще один звоночек примем. Да, мы вас внимательно слушаем. Вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
По вопросу вот отношения, это соперники или партнеры России и Турции. Здесь, наверное, диалектически, да, в энергетике, в экономической сфере сейчас во многом партнерские отношения, но в каких-то перспективах, возможно, и соперничество, и даже вот политические заявления Турции по поводу Крыма и так далее. Это тоже ведет к тому, что, ну, здесь мы потенциальные соперники с Турцией. И вот в последние годы, наверное, российские медиа меньше говорят о вот этой вот как-то таком не Туркестан, а был даже такой термин, такой вот тоже глобальный турецкий проект. Сейчас разговоров об этом стало меньше. Но здесь, наверное, только вот правильно в первой половине говорили программы, что здесь, ну, грубо говоря, надо держать ухо востро, чтобы нашей республики, там, Башкирия, Татарстан
конечно.
И так далее. Любые, просто запрещать въезд в Россию. У кого такие экстремистские взгляды по поводу вот таких туркестанов?
Это надо срезать на корню. Спасибо огромное, я абсолютно согласен. Как согласен и с тем, что, наверное, вот тут в отношениях между Россией и Турцией сохранилась реальная политика, сложная политика, неоднозначная, где есть место и союзу, и предательству, и напряженным отношениям, и партнерским отношениям, потому что то, во что превратилась политика в глобальном смысле слова, ну, это примитив. Когда все сводится к либо ты мне друг, либо ты мне не друг,
конечно.
Ну, это как-то
знаешь,
неинтересно.
Знаешь, очень интересный момент, когда кто-то вот из твоих читателей там прокомментировал, что вот не нужно было там строить Акую, а я как раз-то читаю наоборот. Смотри, вот Турция, да, она страна, которая очень хорошо, ну, может, и любая другая страна тоже, ну, понимает, да, чувствительные темы для России. И поэтому Турция никогда, она не вот открыта, по идее, да, вот так вот, она не лезет в Татарстан, она не лезет в Башкирию, она не лезет там на какие-то другие задние дворы, как это делает НАТО и сделала, да, из-за чего вот сейчас мы переживаем.
Но Турция действует гораздо изощреннее.
Нет, но она хотела бы, вот я хочу как раз сказать, да, хотела бы, но когда она ставит на весы, да, что она может потерять и получить, она понимает, что вот этого делать нельзя. Я очень часто смотрю...
То есть они понимают берега?
Конечно.
И вот не
путают. Я в этом прям, вот реально в этом уверен, потому что я смотрю, вот смотрите, если вы включите турецкие телеканалы и будете смотреть, как они, да, оценивают события вот вокруг Украины, вы просто подумайте, что это, ну, это какой-то российский там вот канал, вот вы его смотрите, потому что у них позиция такая, они оценивают практически, ну, как вот некоторые, там, методичка кремлевская, вот практически так вот.
При этом находясь в НАТО.
Вот при этом, находясь надо, если вы послушаете вот именно про правительственные об особенности комментаторы, они оценивают ситуацию именно так. Вот ты смотришь и думаешь, вот их позиция такая. Я часто на канале это цитирую, да, ну не перебарщик, потому что это каждый день придется писать, но в основном вы чувствуете, что у них позиция она такая. То есть почему это Турция? Потому что она...
Но при этом идут разговоры о том, что компания вот Байкар будет строить завод по производству беспилотников Байрактар в Киеве.
Вот знаешь, на эту тему я хотел тоже поговорить, я же вот слежу все-таки то, что происходит, да, вот. Турции и так далее, и поэтому мне попадаются там разные видео. И я недавно смотрел одно видео именно у украинских военных. И я услышал, я удивился, они сказали, вот знаешь, вот Байрактары вот были в начале. В начале, да, они были, но от каждого яда есть противоядие, говорит, этот же вот как раз-таки спикер.
Да,
он военный какой-то, да, он говорит, сейчас их нет, он говорит, они не имеют никакого влияния. Понимаешь, вот, ну, это вот, вот просто вот такая ремарочка. Но в целом, да, это, конечно же, неприятно, но Байрактар, ну, это частная компания, об этом очень часто говорил.
Я знал, что ты это скажешь.
Не, подожди, я что-то другое скажу.
Окей.
С одной стороны, это вот министр иностранных дел часто говорил, это частная компания, что хочет, то делает. Да, мы не владеем. Но на самом деле они всегда консультируются.
Конечно.
Это раз.
Тем более, что возглавляет компанию
зять. А возглавляет, да, зять Эрдогана, поэтому здесь... И еще я тебе скажу, он рекордсмен по налогам в этом году.
Ну, понятное дело.
То есть и он, и его брат, они занимают там очень большое место, они в первой двадцатке.
Ну, понятно, деньги не пахнут. Ни российской кровью, ни украинской, ни ливийской, ни армянской. Ладно, тогда вот такой вопрос интересный. Мы очень часто говорим об Иране в контексте ядерной или там безъядерной истории. Вот, дескать, сейчас, вот-вот Тегеран станет ядерным. И Иран называют в этой связи пороговым государством. Эрдоган тоже часто говорит о том, что не помешало бы Турции иметь ядерное оружие в кармане. Дескать, это вот ядерный паритет, мы войдем в высшую лигу. Ну, не получилось, значит, войти в топ-10 экономик мира, ну, хотя бы будем ядерной державой. Скажи, это реальная перспектива или это опять, скорее, слова?
Насчет перспективы я не вижу такого рода каких-то движений в Турции, но на словах, конечно, вот именно что Эрдоган декларирует. Он говорит, почему кому-то можно, а нам нельзя. Он прям так говорит. Я как бы так не играю, он говорит. Почему это? Вот почему? Я еще я вспомнил, там он про Израиль тоже говорил. То есть Израиль может, говорит, вот угрожать, да, соседним странам, потому что у него есть ядерные боеголовки, да, там сколько, 80 или сколько штук. А у нас, говорит, их нет, и мы не можем. И почему им можно, а нам нельзя, как бы. И в этом смысле, вот знаешь, вот открыто каких-то разговоров и так далее нет. Но, наверное, желание есть, конечно, потому что это же сила, это же именно превентивная сила.
Нам звонят на перебой. Я, с твоего позволения, еще один звоночек приму. Да, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Да, добрый вечер.
Добрый.
Уважаемые ведущие. Ну вот смотрите, какая синхронность. Свержение трех монархий. В 12-м году свергает султана. И кто свергает? Эммануэль Карраза. Слышали такого, да, деятеля? Организация Бнайбрид. И они участвуют
в... Вопросик есть у вас?
А вопрос какой? Почему монархии Российской империи, немецкой и этой рухнули? Это не было ли заранее запланированной организацией какой-то тайной, чтобы так именно все синхронно совершить? И включить войну в гражданскую и бойню, Первую мировую войну.
Спасибо большое. Не очень понял вопрос, если честно.
Не совсем просто по нашей тематике. По теме, да. Может, историческая какая-нибудь передача.
Мы сегодня говорим о Турции современной. Можем углубиться и в историю, но все-таки давайте про Турцию. Да, по поводу ядерного оружия я тебя прервал.
Ты не прервал, я договорил, что ты считаешь, я не вижу, это скорее слова. Хотелось бы. Не, ну, конечно. Ну, Эрдоган, он как бы говорит, почему нам нельзя, кому-то можно. Да, ну, а что-то вот, знаешь, вот в пользу этого, чтобы что-то делалось, я не знаю. Вот если в Иране еще есть какие-то, да, даже намеки. Ну,
говорят, Иран от первой ядерной этой боеголовки отделяет неделя или две недели.
Ну, вот видишь, у тебя даже вот есть, где-то ты это слышал, кто-то тебе сказал.
Об этом говорят,
а в Турции даже таких разговоров.
В том числе и в Соединенных Штатах Америки.
У них даже разговоров таких нет.
Я недавно был в Турции, общался с главой партии «Ватан», господином Перинчеком, Догу Перинчеком. Очень интересное интервью у меня вышло на «Арти». Кому интересно, можете прочитать. И он там открыто говорит, дескать, Турция с НАТО не по пути. И Турция из НАТО в ближайшее время выйдет, потому что НАТО — это путь в никуда, НАТО — это путь в пропасть, с НАТО у Турции конфликт, и с каждым годом он все более выпуклый, все более очевидный. Ты с господином Перинчаком согласен или нет?
Насчет НАТО я не могу сказать, почему? Потому что я все-таки, знаешь, обращаю внимание на общественное мнение, да, потому что там все-таки такая незначительная партия, не имеет такого большого веса.
Кстати, давай сразу осеку тебя, я тоже ему... Вот эту иголочку вставляю, говорю, дескать, ну, вы же не представляете большинства. А он говорит, ты ошибаешься. Возможно, электорально нет, но с точки зрения взглядов так думают, ну, по его словам.
Ну, именно в вопросе НАТО.
Да, за что купил, за то и продаю. Смотри, так думает большинство,
вот говорит. Смотри, есть опросы, И в опросах ты никогда не увидишь, что они против НАТО. Нет такого опроса. Но есть вопросы, где говорится, что мы сделали больше НАТО, мы внесли большой вклад, что мы одна из сильнейших.
Но есть же против Америки.
Вот против Америки настроение
да,
есть.
Антиамериканский, да. Ну, такая Америка.
Но
и
это
НАТО...
не связывает, потому что считают зонтиком безопасности.
Ну, понятно. Но мы это же понимаем, кто главный и кто
да,
там все решает.
Вот здесь противоречий очень много. С этим я не спорю. Но я все-таки считаю, что в Турции разделяют. Вообще, потому что, смотри, вообще в Турции в целом, да, у них вот, Эрдоган даже на днях сказал, у нас взор на Запад устремлен, понимаешь? То есть мы восточная страна с стремлением на Запад, то есть западный, ну, он не говорит про процесс, уже Эрдоган же не говорит про это, но попытки попасть в Евросоюз, быть частью западной цивилизации, да, и Но при этом у них, да, очень серьезный антиамериканизм, да, прям, и тем более сейчас, и знаешь, это не обоснованно, потому что
конечно.
В открытую тяжелое вооружение дается курдским группировкам в Сирии, которые напрямую угрожают Турции, и Турция это все время говорит, но Америка как бы, да нет, это все тактическое, это временно, потом заберем, уйдем там и так далее, но это же все, и турки на этом месте, они очень сильно, как бы их вот это недовольство растет, тем более, да, вот то, что наблюдаем сейчас, как я уже сказал, да, вокруг Украины, да, вот эту тему тоже, когда турки интерпретируют, они все время говорят, вот здесь заставили, да, вот это, создали этот конфликт, и это то, тоже вызывает негатив. И вот и это все видно вот в общественном поле.
Ох уж Эрдоган. Я по традиции завершу этот эфир восточной притчей. Шли три путника, над ними каркнула ворона. И они начали спорить, в чью пользу каркнула ворона. Не придя к компромиссу, они пошли к местному деревенскому судье. И тот им сказал, дайте мне несколько дней. Я подумаю, почитаю книжки, ну и, в общем, скажу вам, в чью пользу каркнула над вами ворона. Они разошлись, но каждый решил судью подкупить. Один принес ему несколько жареных гусей. Другой принес ему нескольких жареных уток. И то, и другое судья деревенский принял и поблагодарил. А третий путник не спешит ему нести ни курей, ни гусей, ни уток. Тогда тот спрашивает, говорит, а ты чего стоишь? Он говорит, а я уже понял, в чью пользу каркнула ворона. И в чью же, спросил судья. Говорит, ваша судья, эфенди. Да, дорогие друзья, спасибо огромное, Ешар. Это был Ешар Неизбаев, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции», эксперт по Турции, мой хороший товарищ, замечательный журналист. До скорых встреч.
Спасибо.